Здравствуйте, отец Андрей. Христос воскресе!
Здравствуйте, дорогая Несса. Конечно, Христос воскрес, и воистину воскрес. Но обычно такими приветствиями мы встречаем друг друга 40 дней после Пасхи. А Вознесение – это уже 40-й день. Вот. Ну, я думаю, что не то, что ничего неправильного, наоборот, очень даже хорошо, что мы так поприветствовали друг друга, потому что радость от этого праздника, от Пасхи, от воскресения Христова, она действительно, она нас еще сейчас сопровождает. Вот-вот она только была с нами. А некоторые святые эту радость носили всю жизнь. И когда к батюшке Серафиму Саровскому приходили посетители, он в любое время года, в любое время дня и ночи всегда говорил: «Христос воскрес, радость моя», потому что это самое действительно вот радостное событие не только вот мировой истории, но самое интересное то, что вот может стать и лично каждого вот в нашей жизни.
Да, на этой неделе мы отметили праздник Вознесения Господня. Иисус Христос вознесся на небо. А что изменилось на земле в жизни человечества? Что произошло?
Вот между двумя этими событиями, которые были недавно, а другое совсем недавно, между Рождеством Христовым и Вознесением, вся земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. И самый замечательный вопрос, который только можно задать, это тот, который вот сейчас вы озвучили. Зачем это все происходило? Зачем Бог приходил к людям? И вот мы вспоминаем как раз в библейскую историю, мы вспоминаем о первых днях бытия Адама, когда он находился еще в раю. Бог задумал Адама по образу своему и по подобию. Но что получилось вот из нашего поведения, мы знаем, мы ошиблись и ошибаемся, и, наверное, будем ошибаться. И даже когда говорят, что опыт мы приобретаем, сын ошибок трудных, этот опыт нас все равно не страхует от последующих ошибок. И друг от друга, вот мы по плоти наследуем эту склонность ошибаться, эту возможность ошибаться. И, к сожалению, нет людей, которые были бы безошибочны. Вот Христос и приходил для того, чтобы исправить эту ошибку. Он приходил, потому что в его жизни не было ни одной ошибки. И он как раз пришел и стал тем Адамом, которого и хотел создать Господь. И теперь мы можем свое родословие вести не только от Адама с грузом ошибок, с грузом греховной наследственности, инерции и так далее. Мы теперь свое родословие можем вести по Христу, от Христа, уже без ошибок, без грехов, без боли, без страданий, а с радостью, с Богом. И закончится, если первая линия всегда заканчивается смертью, то эта линия для нас может и должна закончиться жизнью, жизнью вечной.
С одной стороны, праздник, великое событие, с другой стороны, чувством богооставленности. Будучи на земле, Господь пребывал с учениками, проповедовал, исцелял, был человеком среди людей. Или это неверное ощущение?
Ну, конечно, это ощущение правильное, но у нас не должно быть ощущения богооставленности. Больше того, мы когда в праздник Вознесения читаем описание этого события, апостол и евангелист Лука пишет, что апостолы с великой радостью возвращались в Иерусалим. Вот в наших земных отношениях всегда есть как-то оттенок какой-то грусти. Да? Даже тогда, когда предстоит какая-то лучшая участь нашим друзьям или нашим детям, и мы прощаемся надолго или ненадолго, но есть какая-то грустинка в этой ситуации, потому что некоторое время мы не будем видеться. А апостолы, когда, ну, можно сказать, попрощались со Христом, он сказал: идите в Иерусалим, ждите, пока я пошлю вам утешителя. И они это сделали с великой радостью. Почему? Потому что они участвовали вот в исполнении воли Божией. Они участвовали в исполнении Божьего замысла. Они почувствовали, что вот Господь эти 40 дней, которые оставался с ними, Он их обучал, Он их наставлял на всякую истину. Он, как написано в Евангелии, открыл им ум для того, чтобы они сообразили, для того, чтобы они поняли Священное Писание, которое было о Христе. И вот эта вот радость от Бога познания, от познания замысла Божия, от познания вот этого мира, вот не самого по себе, а именно его связи с Богом, и наполнил их радостью. Я знаю, что даже вот у нас вот совершенно обычных людей, вот, когда бывают перерывы в общении, возобновляется общение, очень многое зависит от молитвенной заботы друг о друге. Если люди живут в какой-то суете, если люди живут в своих задачах и проблемах, даже вот они помнят о проблемах друзей, но не молятся друг о друге. Мы друг от друга, естественно, мы отрываемся, потому что, ну, жизнь у нас совершенно разная. И соединит нас может только Бог. Поэтому, если мы друг о друге молимся, если мы друг другу благожелаем, я знаю удивительные примеры, когда много лет, много даже десятилетий люди не виделись и встретились так, как будто бы простились только вчера. Прощаясь на долгое время, люди не чувствуют какого-то ущерба, не чувствуют скорби, они знают, что будет происходить общение, молитвенное общение. Они будут друг за друга молиться, друг за друга переживать, просить Бога не только о каких-то вот своих моментах, о каких-то своих нуждах, будут просить и молиться за друзей. И Бог нас соединяет самым лучшим образом.
Отец Андрей, а почему Вознесение было явлено лишь нескольким ученикам, а не всем?
Ну, всегда то, что происходит в этом мире, оно ограничено и временем, и пространством. Вот Вознесение не было явлено и нам с вами, и многим поколениям между нами, и датой этого события, там почти 2000-летней давности. Но смысл не в том, чтобы кто-то вот увидел, и это запечатлелось именно там зрительным или каким-то образом. Даже Господь, являвшийся воскресшим своим ученикам, Он через Фому сказал: «Блаженны вы, которые видели это все, но гораздо блаженнее те, кто не видели, но уверовали». Потому что свойства нашего зрения, вот все-таки они больше не физические, да, вот не материальные. Даже вот наше физическое зрение, оно более духовное, чем мы можем себе представить. Потому что, ну, не говорю уже о том, что если человек что-то хочет видеть, он это обязательно увидит. А если он что-то не хочет видеть, он никогда этого не увидит. Но мы с вами много раз вот рассуждали, даже не рассуждали, а просто вспоминали события вот перед Пасхой, перед Воскресением Христовым. мы говорили о том, в каком свете эти события представлялись ученикам Христовым. Mm. Ну вот давайте вспомним тогда вход Господень в Иерусалим. Наконец Христос идет в Иерусалим. Наконец его встречают как царя, как пророка. Наконец его встречают как Мессию. И апостолы лихорадочно делят места уже в будущем Царстве Господи. Да, сделай так, чтобы мы были к тебе поближе. Один справа, другой слева. Всю жизнь, вот даже на преполовине Пятидесятницы, мы вспоминали, как братья, родственники подходили ко Христу. Господи, ну пойдем с нами в Иерусалим. Да? Наконец ты покажешь себя миру, а мы окажемся твоими родственниками. И вот мы искупаемся в твоей славе и сами получим какие-то привилегии. Ведь они же не знали, в чем смысл жизни Христа, какое предназначение он исполняет. И поэтому для них вот арест, издевательство, страдания, смерть для них были крахом всего. Это мы знаем, что Христос воскреснет, и нам легче пройти через эти события. А когда они не знали того, что Христос воскреснет, вернее, они слышали, Господь говорил, но только один Фома, как мы сами помните, отмечали. Один Фома слышал эти слова, и то он делал весьма-весьма мрачные из этого выводы. Поэтому нельзя сказать, что вот жизнь апостола была переполнена только, так сказать, одними какими-то положительными событиями. В каком-то смысле события были положительными все, но точно так же и наша жизнь, она полностью положительна, потому что она задумана, она предусмотрена Богом. Есть Божий промысел, есть Божий замысел. И если мы в этом участвуем, значит, мы тоже свою жизнь наполняем радостью и от Бога общения, и от реализации, от осуществления этих задач, которые перед нами стоят. Но если мы этого не знаем, мы бьемся головой об стену, мы считаем себя в каком-то тупике, мы не понимаем, что нам делать, да? Что нам думать, как нам дышать, вот, что говорить. Это если мы не соучастники с Богом. Так? А если мы соучастники божественного замысла, это наполняет нашу жизнь радостью. Поэтому совсем не обязательно быть участником каких-то событий. Они же осуществляются во времени, они ограничены в пространстве. Мы к этим событиям приобщаемся через Бога, который вне времени, который вне этого пространства. Он, конечно, и вездесущ, и всеведущ, но в то же самое время мы безграничного Бога не можем ограничить этими условиями времени и пространства. Поэтому, когда мы общаемся с Богом, и наша душа приобретает вот этот как бы оттенок вечности, вневременной, внепространственной, и мы становимся участниками и причастниками тех событий, которые происходили 2000 лет тому назад. Ведь каждый день в храмах повторяются тайные вечери. То событие, которое случилось накануне Пасхи, оно, конечно, уникально и неповторимо. Но в то же самое время оно произошло не только вот в какой-то временной и пространственный отрезок. Так? Но это, можно сказать, памятник, который стоит в вечности. Так же, как любой наш с вами шаг, любое слово, любой жест. Мы только не можем вернуться в прошлое, но вдоль нашего жизненного пути памятники нам стоят, вот, которые именно напоминают, да, стоп памятник, стоп память, да, которые напоминают нам о том, что было, о том, что все это стало достоянием вечности. И мы, когда приходим в храм, когда мы хотим причаститься, мы опять становимся участниками вот этой вот божественной трапезы, которая случилась 2000 лет тому назад, когда Господь благословил хлеб, преломил и преподал ученикам, когда благословил чашу с вином, тоже преподал им. Мы не только вспоминаем эти слова, которые когда-то прозвучали, это реально происходит вот здесь и сейчас в церкви, потому что Бог вечен, да, Бог не ограничивается временем. И совершив это даже один раз, он это, ну, можно сказать, сделал один раз и навсегда. И мы в любой момент можем этому приобщиться, стать участниками этих событий. Поэтому и Вознесение, которое произошло, с одной стороны, это вот событие, конечно, конкретного дня, года, даже часа, дня, обстоятельств временных. Но с другой стороны, опять же, вот нужно понимать, что Господь вознесся, не просто Бог вернулся к своему Отцу, да? Совершенный Бог и совершенный человек. Вот какова личность Господа нашего Иисуса Христа. И это значит, что наша плоть, наше тело обрушилось. Не только вернулось в рай, в котором находился Адам, можно сказать, как из гнезда выпал из рая. Наша плоть вознеслась на небеса. И Бог, ставший человеком, получается, сделал человека Богом. И это, конечно, событие, которое не может воткнуться ни в какие временные рамки, которое не может быть просто отмечено флажком на карте, как какой-то пройденный пункт, и нужно устремляться к следующему. В этом цель, смысл и задача нашей жизни. И в этом смысле точно так же, вот как когда Христос родился, и Рождество Христово нас сопровождает везде и всегда. Даже в быту, например, когда мы свой дом украшаем иконами, мы не просто украшаем дом какими-то произведениями искусства, чтобы они радовали глаз и утешали вот наше зрение и душу. Да? Икона – это свидетельство о Боговоплощении. Икона – это память о Рождестве Христовом. О том, что Христос родился, Бог воплотился, Бог стал видим, значит, Бог стал изобразим. И в этом смысле Рождество Христово, оно везде и всегда с нами, это неотъемлемая часть нашей жизни, это начало нашего спасения. Господь преобразился. Это тоже не только вот какой-то исторический эпизод, зафиксированный Евангелием. Да? Это то, что должно с нами происходить на протяжении всей нашей жизни. Должно быть началом нашей христианской жизни, продолжением ее окончанием. Точно так же и вознесение Господа на небеса, это опять же вот не какой-то эпизод нашей истории. Через этот эпизод открывается цель и смысл нашей жизни. Бог нас создал для чего-то, Бог стал человеком для чего-то. И вот сейчас мы узнаем, что Бог стал человеком, потому что в это же самое время тот человек, которым он стал, он остался Богом. Значит, наша цель – обужение, наша цель – богосыновство. И вот к этой цели мы должны идти всю нашу жизнь, мы должны об этой цели помнить, мы должны стараться это все реализовать.
У нас остается последняя седмица перед празднованием Святой Троицы, Пятидесятницы. И завтра, в воскресенье, Церковь чтит память тех, кто отстаивал главную истину нашей веры и, по сути, спас христианскую Церковь в переломные моменты ее бытия. Как было и что важного произошло в 325 году на Никейском соборе?
Очень важный момент – это богооткровение и те люди, через которых мы узнаем правду о самом Боге. И прежде всего эту правду мы узнали от самого Бога, когда Он родился среди нас, когда Он открылся нам во всей полноте. Что Бог есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. И святые отцы уже в 325 году, они, ну, можно сказать, в немногих очень точных словах зафиксировали нашу веру, ну, можно сказать, духовную таблицу умножения для нас составили. Для того, чтобы, если бы мы захотели пуститься по морю решения задач и примеров математических, нам необходимо знать таблицу умножения хотя бы в пределах десятка, уметь складывать, вычитать и какие-то простые действия с числами производить. Вот и здесь как бы минимальная духовная основа, это минимальная таблица умножения, это вот тот десяток арифметический, в пределах которого нам что-то нужно понимать. Это символ православной веры, которую составили вот святые отцы, ну, вот там, начали на первом, там, во втором Вселенском соборе. И как мы с вами вот начинали наши беседы перед Пятидесятницей и говорили о том, что человеку для того, чтобы принять Бога, для того, чтобы принять дар Духа Святого, ему прежде всего нужно в это верить, ему прежде всего нужно на это надеяться. Я уж не говорю о том, что это нужно полюбить. И вот как Господь Иисус Христос свое движение вот к этому, в этот период, вот в период нашей жизни до Пятидесятницы, начинается укрепление веры. Он укрепляет веру апостола Фомы, он укрепляет веру жен мироносец, он укрепляет веру тех людей, с которыми вот он общается. Мы читаем вот в Евангелии от Иоанна, собственно, об этом самое главное, в этом самое главное и состоит. Укрепление веры. И сейчас эта вера открывается нам вот во всей полноте и одновременно во всей простоте. Всего 12 предложений символа веры, которые описывают нашего Создателя, для того, чтобы у нас не было ложных каких-то вот ошибочных о нем представлений. Знаете, для того, чтобы вот выходя из дома, мы не сыпали крошки какому-то домовому. Для того, чтобы, выходя из дома, мы не смотрели там на небо в поисках туч с опаской, а вдруг из-за тучи Господь нас не увидит и не поймет. Но этот символ веры, который символ православной веры, который вот мы любим, знаем, понимаем, вот, он выражается даже еще более кратко. Вот когда нас учат креститься, когда мы три пальчика соединяем в честь Святой Троицы, два пальчика пригибаем к ладони, потому что Иисус Христос был Бог и человек нашего ради спасения сошел на землю. Вот когда мы уже даже пользуемся таким перстосложением, мы уже повторяем символ веры. И когда мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, мы вот краткий этот крещальный символ веры, то есть нашу веру в Бога, единого в Троице, мы уже этим самым выражаем. Вот. И даже слово «аминь», которое значит «истина так», «да будет так», «правда», то, о чем мы с вами говорим, является подкреплением этой нашей веры. И действительно, без веры во что-то и достигнуть невозможно ничего. Мы детей отдаем в школу, и верим, что пройдет несколько лет, их научат там читать, писать и считать. Да? Время проходит, с горем пополам, но наша вера осуществляется. Если бы вера наша не осуществлялась, мы бы не отдавали детей в школу. Если бы мы не отдавали детей в школу, мы жили бы во мраке нашего невежества. Так? И во всех наших поступках, во всем, сначала присутствует вера. И вот во что мы верим и на что мы надеемся, ради этого мы и трудимся. И труд тогда помогает осуществиться нашей вере. Нужно помнить о том, что без труда вера наша будет теряться, она не будет осуществляться. Вот отдали мы ребенка в школу, а он без того, чтобы 10 или 11 лет учить уроки, делать примеры, решать задачи и писать диктанты, он вместо этого прогуливает, а находясь в школе, просто протирает штаны. Конечно, он не только там не сдаст ЕГЭ, он не получит аттестат, он скажет, зачем вообще вы меня отдавали в школу. Я это время мог провести с гораздо большей пользой. Поэтому и наша вера в Бога, наша правая вера в Бога, она прежде всего обязывает нас к труду, жизненному труду, который должен подтвердить, ну, вот, основание нашей веры, осуществить основание нашей веры, осуществить нашу надежду для того, чтобы вот наше сердце, наши отношения исполнились любви, о которой мы говорим, что Бог есть любовь. То есть то, что Бог есть Троица, это значит, что Бог есть любовь. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Но прежде всего, чтобы исполниться любви к Богу и любви к людям, нужно исполниться веры и надежды на Бога. И вот об этом и говорит. И это воскресенье, и воскресное чтение евангельское, которое предлагается нам в этот день. И чем ближе мы к Богу, тем мы больше, можно сказать, вот, вне этого времени, вне этого пространства, тем мы ближе к вечности, в которой уже нет никаких преград. Чем меньше преград между нами и Богом, тем меньше у нас преград друг между другом.
Спасибо, отец Андрей, за интересную беседу, и ждем вас в следующую субботу в нашей студии.
Спасибо.